Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Про что сегодня?
Сегодня мы рассмотрим такой популярный миф о том, что вот накануне войны советская разведка все очень точно нам доносила, но Сталин так очень недалеко им не верил, и от этого мы и пострадали 22 июня.
Мне вот это вот очень нравится. Верил, не верил. Прекрасно. Граждане, я подозреваю, не совсем понимают, как устроена разведка, кто там что читает, кому что поступает и какие из этого делаются выводы. Итак?
Ну, естественно, что если брать этот миф так более развернуто, там имеется в виду, конечно, вот Сталин, во-первых, был такой самодур и тиран. Он вот тогда постановил, что войны не будет в 41-м году. Соответственно, вот все его подчиненные под это дело подстраивались. Но дальше, опять же, по мнению наших обличителей, там Берия постарался, который там эти донесения клал под сукно и вообще там обещал кого-то стереть в лагерную пыль. Опять же, такие наиболее продвинутые наши обличители, они вспоминают нашего главу тогдашнего ГРУ, Филиппа Ивановича Голикова, генерал-лейтенанта, который там тоже якобы очень был угодлив и раболепствующий, и поэтому там все редактировал в нужном направлении. Ну, опять же, как и очень многие другие такие антисталинские мифы, этот миф берет свое начало из вот этого печально знаменитого доклада Хрущева на 20-м съезде о культе личности. Вообще, этот доклад, конечно, интересен тем, что там вообще практически все основные тезисы, которые Хрущев выдвинул, они все до единого являются ложными, как мы теперь выясняем. И вот по поводу разведки там Хрущев тоже выступил и сказал дословно следующее. «Следует сказать, что такого рода информация о нависающей угрозе вторжения немецких войск на территории Советского Союза шла и от наших армейских и дипломатических источников, но в силу сложившегося предвзятого отношения к такого рода информации в руководстве, она каждый раз направлялась с опаской и обставлялась оговорками». Так, например, в донесении из Берлина от 6 мая 1941 года военно-морской атташе в Берлине капитан первого ранга Воронцов доносил: «Советский подданный Бозер сообщил помощнику нашего морского атташе, что, со слов одного германского офицера из ставки Гитлера, немцы готовят к 14 мая вторжение в СССР через Финляндию, Прибалтику и Латвию. Одновременно намечены мощные налеты авиации на Москву и Ленинград и высадка парашютных десантов в приграничных центрах».
А вот это вот советский подданный, я думал, подданные бывают только у королей там.
Сейчас мы это все рассмотрим. Дело в том, что, значит, что получается. Вот, значит, Хрущев, в принципе, процитировал это донесение. Причем надо сказать, что, в общем-то, он его процитировал практически правильно, хотя и с некоторыми там купюрами, то есть пропуская некоторый текст. Значит, ну давайте в избежание как бы непонятности процитируем его полностью уже по неопубликованным документам. Это действительно было, значит, такое донесение номер 485-82СС от 6 мая 1941 года. Ну, СС, значит, все секретно. Значит, адмирал Кузнецов, наш тогдашний нарком военно-морского флота, доносит на имя Сталина. Военно-морской атташе в Берлине капитан первого ранга Воронцов доносит: «Советско-подданный Бозер, в скобках евреи, бывший литовский подданный, сообщил помощнику нашего мораташе, что со слов одного германского офицера из ставки Гитлера, немцы готовят к 14 мая вторжение в СССР через Финляндию, Прибалтику и Румынию. Одновременно намечены мощный налет авиации на Москву и Ленинград и высадка парашютных десантов в приграничных центрах. Попытка выяснить первоисточник сведений и расширить эту информацию пока результатов не дала, так как Бозер от этого уклонился. Работа с ним и проверка сведений продолжаются. Полагаю, что сведения являются ложными и специально направлены по этому руслу с тем, чтобы дошли до нашего правительства и проверить, как на это будет реагировать СССР». Ну, здесь мы видим, во-первых, что Хрущев в своем выступлении там перепутал Румынию с Латвией. Ну, поэтому там получилась такая какая-то интересная тавтология географическая, что там немцы будут нападать через Прибалтику и Латвию. Ну, в принципе, для него это простительно, потому что понятно, что когда человек выступает устно, он там может там волноваться, может оговориться. Но давайте посмотрим по таким ключевым моментам этого донесения. Конечно, у нас, значит, по мнению некоторых таких убежденных, что называется, сталинофобов. Там ясно вообще, что Сталин считал, что вообще война невозможна, и поэтому там любое донесение, где хоть слово говорится о том, что вот Гитлер может напасть, оно является очень ценным и должно было быть как бы принято к сведению.
Немедленно, да.
Да. Но, в принципе, о том, что Гитлер напасть может, Сталин знал и так, в общем-то. И поэтому недаром у нас и армия наращивалась перед войной, там где-то с 1 миллиона до 5 миллионов, то есть в 5 раз, и другие, в общем-то, мероприятия проводились. Поэтому здесь интересны как бы детали. В частности, детали вот этой информации, которая была сообщена вот этим вновь обретенным советско-подданным Бозером. А если посмотрим на детали, то они окажутся такие очень интересные. Например, значит, здесь вот как дата нападения указана 14 мая. Это уже не соответствует действительности. Потому что если там забегать вперед, то да, в свое время по плану Барбаросса первоначально нападение назначалось на ориентировочно назначалось на 15 мая. Но к этому моменту, то есть к 6 мая, Гитлер уже давно сроки перенес, потому что там из-за событий на Балканских полуострове, там вот переворота в Югославии, от того, что там итальянцы так в Греции облажались, то все было перенесено на более поздний срок. И вот уже как раз за неделю до этого, то есть 30 апреля, на совещании, на одном из совещаний Гитлер как раз уже назначил ориентировочную дату 22 июня. Угу. То есть, как мы видим, дата уже неверная. А ведь, в принципе, вот если бы это донесение принять всерьез, оно пошло 6 мая, получается, через неделю уже война, то есть надо уже ставить на уши армию, то есть там нужно, не знаю, может, мобилизацию проводить, там объявлять боевую готовность. А немцы нападать не собираются. И это, в общем-то, может вызвать такие всякие неприятные последствия.
Начало мобилизации – это фактически объявление войны.
Да, кстати говоря, так и было в предыдущую мировую войну. То есть Первая мировая – это, как известно, русский царь объявил мобилизацию. Кайзер ему сказал, что, дескать, прекращай это дело. Ну, а когда не прекратил, то все, война. И, в общем-то, это такой, как бы выражаясь таким юридически, казус белли. Дальше, следующий момент. Значит, куда идет вторжение здесь? Вот если верить этому донесению, это Финляндия, Прибалтика и Румыния. То есть такой очень неожиданный сюрприз, что вообще через Польшу, то есть через территорию генерал-губернаторства, нападать немцы не собираются. Ну, если так дословно смотреть.
Да. А надо через море сначала в Финляндию, а потом уже...
Нет, ну, строго говоря, в Финляндии немецкие войска уже есть, там они находятся...
Не в тех количествах.
Да, да, ну, в общем-то, но, во-первых, не в тех количествах, а потом самое главное, что сейчас мы узнаем, как, в общем-то, немцы планировали и как они вели себя в дальнейшем. Там как раз получалось, что на том же самом совещании 30 апреля Гитлер там, значит, определил такое как бы, ну, распределение войск, что на северном участке фронта, то есть как раз напротив Прибалтики, там примерное равенство русских и немецких сил, на южном участке превосходство советских войск, а в центре как раз сильное превосходство германских войск. Ну и мы знаем, что действительно наиболее сильный удар был именно вот в Белоруссии, то есть напротив Белорусского особого военного округа. Именно там были введены в бой вот две танковые группы из 4. И, собственно, там, в общем-то, нас и, в общем-то, достаточно как бы болезненно разгромили в первые дни войны. То есть здесь мы видим явную дезинформацию, когда, в общем-то, нам сообщают совершенно другие направления главного удара. То есть, как бы, а ведь если мы опять же этому всему верим, если это воспринимаем всерьез, то должны как бы срочно там бросить войска из, как бы, из Белоруссии там в Прибалтику, на Украину, причем даже на южную часть Украины, чтобы там, где с Румынией у нас граница. Вот. А дальше следующий момент. Опять же, и вот здесь говорится, что намечены мощные налеты на Москву и Ленинград. Но дело в том, что, вообще говоря, в ситуации, когда еще вражеская авиация, то есть советская авиация не подавлена, вот проводить такие операции где-то в глубине советской территории, ну, это как минимум опрометчиво. То есть, может быть, это какой-то пропагандистский смысл имело, но понятно, что одним налетом на Москву Советский Союз на колени не поставишь. И поэтому, если опять же брать вот реальную историю, то мы обнаруживаем, что первые несколько недель немцы просто тупо завоевывали господство в воздухе. То есть они перемалывали нашу авиацию в приграничном сражении. А первый налет на Москву состоялся где-то ровно через месяц после начала войны. То есть это 22 июля было. А на Ленинград так вообще. Там это первый налет, это где-то... Точнее, первые бомбы у нас упали сюда где-то с 6 на 7 сентября ночью, если правильно помню. А первый массированный налет – это первый день блокады, то есть 8 сентября. И, в общем-то, это вполне логично, то есть, потому что сначала надо именно добиться господства в воздухе, а потом уже можно его реализовывать, в том числе и нанося вот удары по таким, значит, крупным, так сказать, вражеским центрам. Таким образом, мы здесь видим, что фактически все сведения, которые находятся в этом донесении нашего, так сказать, бывшего литовского подданного еврея Бойзера, являются дезинформацией. И поэтому, когда адмирал Кузнецов, докладывая их Сталину, а также еще, значит, ряду лиц из нашего руководства, сопроводил их своим мнением, что это дезинформация, он был абсолютно прав.
Я бы добавил, что одному источнику никто никогда не доверяет. Это, конечно, прекрасно внезапно что-то узнать, но вдруг, кто не знает, на вражеской территории существуют так называемые резидентуры, которые охватывают агентурные сети. И эти самые агентурные сети сообщают: вчера в 8:00 в направлении на восток проследовало 3 эшелона с артиллерийскими орудиями, танками и еще чем-то там. Другой агент сообщает, что вагоны с личным составом, третий, там маршевые колонны куда-то двигаются, четвертый из штаба сообщает, что вот здесь вот что-то явно заваривается, намечается, непонятно на какое число. После этого бегут перебежчики, например, с сопредельных территорий, которые тоже рассказывают. И это, в общем-то, мягко говоря, вал информации идет, сокрыть которую нельзя физически. Во-первых, все понимают, о чем идет речь, это их работа. Зачем там что-то прятать, непонятно. Бестолковый Сталин, который руководит страной, и, в общем-то, если я правильно помню, он был революционер, а значит, профессиональный подпольщик, знакомый с агентурной и конспиративной работой, и тоже неплохо разбирался, по всей видимости, что там и как происходит. Поэтому говорить, что, о, тряся бумажкой, а вот приходило сообщение, и на него не отреагировали, ну, извини, ты либо дурак, либо умышленно вводишь граждан в заблуждение, а, скорее всего, и то, и другое.
В общем-то, да. Потому что, во-первых, здесь действительно Хрущев, он как бы мог бы просто подумать над содержанием того, значит, что он зачитывает. А опять же, здесь, если даже вот то, что я сейчас, вот те доводы, которые привел, они, в общем-то, понятны любому советскому гражданину, любому советскому гражданину, в том числе и хрущевского времени. Но Хрущев, как руководитель государства, имеющий, в частности, доступ к документам нашей госбезопасности, он мог бы, например, узнать, что, вот опять же, по сведениям, которые получены нами были уже после войны, как раз вот за пару месяцев до этих донесений, 11 марта 1941 года состоялось секретное совещание Верховного командования вооруженных сил Германии, на котором, в частности, среди прочих решений было такое. Штаб Верховного главнокомандования Вермахта желает подключить к осуществлению дезинформационной акции русского военного атташе Воронцова в Берлине.
Отлично.
То есть, как раз вот это во исполнение вот этого решения, видимо, и сливали через Воронцова ДИЗУ. В принципе, как сам Воронцов и его непосредственно начальник, адмирал Кузнецов, они все-таки на эту ДИЗУ особо не велись, то есть они давали всегда свои комментарии, что это, скорее всего, ДИЗА. Но вот Хрущев повелся. Более того, поскольку...
Я думаю, он как этот, как его там, генерал Рамсфельд или кто, помнишь, там, тряс пробиркой в ООН. Вот, вот свидетельство. Ну, вот такие.
Ну, здесь, да, практически это именно чисто как бы демагогия. Но на эту демагогию, естественно, сразу отреагировала наша идеологическая обслуга. Из числа, опять-таки, некоторых докторов исторических наук, как, например, тот же самый Анфилов, про которого мы уже один раз беседовали. Ну, тот самый, который там про кавалерию там этого Ворошилова ложную цитату сделал. Точнее, цитату в ложном контексте. Что вот на одном из совещаний нашей научной, как бы, сказать, исторической общественности он по этому поводу сказал следующее. Он там обличил адмирала Кузнецова, значит, о том, что он, дескать, какой он бяка. Теперь в отношении Кузнецова. Вы читали его статьи. Он приводит телеграмму Воронцова, военно-морского атташе в Берлине, и излагает этот вопрос примерно таким образом. Я направил ее Сталину, а он отнесся к ней бог знает каким образом. Кажется, и не посмотрел, а я там излагал ценные данные. Так излагает товарищ Кузнецов этот факт, а вот как было в действительности. Этот документ он направил в 3 адреса – Сталину, Молотову, Жданову. Да, в нем приводится телеграмма Воронцова, причем она столь же ценна, как и сведения в докладе Голикова. Тут и сроки нападения указываются, полученные непосредственно в Берлине. А вот вывод, который товарищ Кузнецов делает в конце, полагаю, что эти сведения направлены через соответствующие органы там с целью дезинформации. Вот в действительности какие выводы делались из оценки правильных разведывательных данных и докладывались Сталину.
Это разведчик?
Нет. Это доктор исторических наук так комментирует. Ну, это просто в данном случае, как, к сожалению, вот у нас все-таки в Советском Союзе был, значит, это диктат идеологии и пиетет перед первыми лицами государства, поэтому сказать, что первое лицо несет чушь, в общем-то, было как бы актом гражданского мужества, на который, видимо, мало кто был способен. Но, по крайней мере, вот заниматься вот такого рода фактически проституцией, это, в общем-то, тоже, по-моему, как-то недостойно.
Минимум некрасиво, да.
Вот. Ну, давайте посмотрим все-таки, а что у нас реально разведка докладывала, что действительно шло по всем этим каналам со всех резидентур. Ну, для начала надо все-таки разобраться с вопросом, а, значит, какие, в общем-то, планы были у противоположной стороны, то есть у Гитлера. Потому что, ну, понятно, что, в принципе, Гитлер, он был антикоммунистом и русофобом. Это, в общем-то, было вполне прекрасно известно нашему руководству. Тут достаточно тот же Mein Kampf посчитать. И, в принципе, мы уже с Германией даже сталкивались на поле боя в той же самой Испании во время гражданской войны. Угу. То есть, в принципе, к ним отношение было как к потенциальному противнику. И, соответственно, естественно, и Гитлера к нам тоже. Но, тем не менее, вот первое такое серьезное как бы свидетельство того, что у Гитлера уже созрел конкретный план нападения на нас, относится к 22 июля 1940 года. То есть там ситуация была какая? Ну, как мы помним, после начала Второй мировой войны там очень долго была так называемая странная война на Западе, когда там боевых действий почти не было. Но потом, 10 мая 1940 года, немцы начинают решительное наступление. Они там буквально за несколько недель громят там все западные армии. То есть там и Францию, Бельгию, Голландию, английский экспедиционный корпус. И, в принципе, вот 15 июня, когда уже было ясно, что здесь все, Франция практически повержена, через неделю она капитулирует, Гитлер вначале он хотел даже, как бы сказать, немного расслабиться и даже начать постепенный такой перевод германской экономики на мирные рельсы и даже сократить количество дивизий до 120. Но затем, вот уже 22 июля, на одном из совещаний он высказывает такую идею, что вот, дескать, мы Францию победили, но Англия с нами мир заключать не хочет. Это, наверное, от того, что англичане надеются на помощь русских. Потому что существует еще вот такая сила, как Советский Союз. Поэтому, чтобы принудить Англию к миру, надо разгромить Советский Союз. И тогда вот у них последняя надежда будет как бы ликвидирована, и они уж тогда точно с нами замирятся. А уже через неделю, то есть 31 июля 1940 года, Гитлер уже высказывает, значит, такую более конкретную идею о том, что весной 1941 года он осуществит именно такое массированное нападение на Советский Союз. Угу. И для этого необходимо количество дивизий увеличить до 180. Причем, кстати, надо сказать, что это решение, оно было выполнено, а потом и перевыполнено. Но уже в течение зимы. Но это пока еще были такие всякие предварительные наметки. А дальше ситуация развивается таким образом. 27 сентября в Берлине заключается так называемый Берлинский пакт, или называют Тройственный пакт, между Германией, Италией и Японией. В принципе, это фактически тот же самый состав, что и в антикоминтерновском пакте. Но здесь, в принципе, это получается соглашение немного другое, потому что у Гитлера была такая идея, что, а может быть, и Советский Союз удастся к этому подверстать. По этому поводу был, соответственно, зондаж, были переговоры. Наш нарком иностранных дел Молотов ездил в Берлин 12-13 ноября 1940 года. Но там мы не договорились, потому что там Советский Союз выдвинул ряд требований, обозначив свои интересы, которые для Гитлера были неприемлемыми. В итоге 18 декабря 1940 года Гитлер как раз подписывает вот эту знаменитую директиву номер 21, которая у нас вошла в историю как план Барбаросса. Mm-hmm. Согласно этой директиве, планируется война против Советского Союза, причем не дожидаясь разгрома Англии. При этом, как ориентировочный срок, назначается 15 мая. И это, надо сказать, что этот приказ, он держался, значит, в такой очень строгой тайне. То есть о нем знали только ограниченный круг высших лиц Третьего Рейха. Согласно нашей мифологии, которая у нас очень культивируется еще с хрущевских времен, наша разведка чуть ли не на следующий день все это узнала. Причем там такие самые, можно сказать, оптимистичные и невежественные авторы вообще говорят, что вот добыли сам план Барбаросса, но другие, которые такие более осторожные и более компетентные, говорят, что нет, там просто узнали основные положения. Но действительность на самом деле оказывается, гораздо скромнее. А именно, 29 декабря 1940 года военный атташе в Берлине полковник Скорняков докладывал по линии военной разведки начальнику разведуправления Генерального штаба Красной армии генерал-лейтенанту Голикову следующее. Альта сообщила, что ариец от высокоинформированных кругов узнал о том, что Гитлер отдал приказ о подготовке к войне с СССР. Война будет объявлена в марте 1941 года. Дано задание о проверке и уточнении этих сведений. Значит, ну, здесь Альта – это наша разведчица, журналистка Ильза Штёбе. Ариец – это один из немецких чиновников Рудольф фон Шелли. Ну, действительно, получается, что, получив это донесение, Голиков там дал задание уточнить. И 4 января поступает уточнение из Берлина по тому же каналу. Альта запросила у арийца подтверждение правильности сведений о подготовке к наступлению весной 1941 года. Ариец подтвердил, что эти сведения он получил от знакомого его военного лица, причем это основано не на слухах, а на специальном приказе Гитлера, который является сугубо секретным и о котором известно очень немногим лицам. Подготовка наступления против СССР началась много раньше, но одно время была несколько приостановлена, так как немцы просчитались с сопротивлением Англии. Немцы рассчитывают весной Англию поставить на колени и освободить себе руки на востоке. Значит, что вот можно сказать по этому поводу? С одной стороны, вот действительно нашей разведке удалось узнать, значит, сам факт того, что было принято такое решение. Но, как мы видим, тут никаких деталей нету, то есть там ни наряда сил, ни направления главных ударов. А присутствуют, скажем так, два момента, которые являются явной дезой. Потому что, во-первых, назван срок, март 1941 года, который, собственно, никогда не планировался. Потому что даже в первоначальном варианте Барбаросса это было 15 мая. И второй момент, это во втором донесении, что говорится, что вот немцы планируют сперва покончить с Англией, а потом уже воевать с нами.
Взяться за нас.
И это, вот, кстати, момент принципиальный. То есть, фактически, значит, ведь разведка, если она именно хочет принести пользу, и, в принципе, надо бы вскрыть такие моменты, как, во-первых, срок нападения, а второе, это еще неплохо, это бы некоторые, ну, условно говоря, маячки, то есть после каких событий оно произойдет. То есть, например, вот как в данном случае, что после победы над Англией. Соответственно, пока Англия не побеждена, то вроде как опасаться нечего. Но потом дальше там еще в других донесениях, это будет чуть позже, я о них скажу. Например, выдвигалась такая идея, что нападение будет предшествовать ультиматум. Опять же, получается, что пока ультиматума нет, то можно так особо не беспокоиться. Угу. Это все будет как бы в будущем. Вот. И давайте тогда посмотрим, вот, если посмотреть реальный поток донесений, который шел от наших резидентур, что по вот этому поводу, то есть по срокам и по условиям, наши разведчики тогда докладывали. Ну, начать, естественно, можно, наверное, с Рихарда Зорге, поскольку у нас он наиболее раскручен, в том числе и по вопросу того, что якобы он так очень точно все информировал. Значит, что он докладывал конкретно? Значит, вот эти донесения, они сейчас опубликованы, причем неоднократно. Например, донесение от 10 марта 1941 года. Новый германский военный атташе считает, что по окончании теперешней войны должна начаться ожесточенная борьба Германии против Советского Союза. То есть здесь мы видим дезу в том смысле, что нападение на СССР будет после окончания предыдущей войны, то есть победы или мира с Англией.
Тут надо бы уточнить. Не все, наверное, знают, где обитал Рихард Зорге.
Зорге находился в Японии.
Япония, соответственно, союзник.
Да, союзник Германии и по Троицкому пакту, и по Антикоминтерновскому пакту. 2 мая, значит, естественно, 41 года. Я беседовал с германским послом ОТ и морским атташе о взаимоотношениях между Германией и СССР. Решение о начале войны против СССР будет принято только Гитлером либо уже в мае, либо после войны с Англией. Опять же, вот это упомянуто, что после войны с Англией. И опять же, здесь упомянут срок как май. А ведь к этому моменту уже срок сдвинут на 22 июня, как мы помним. 19 мая. Новые германские представители, прибывшие сюда из Берлина, заявляют, что война между Германией и СССР может начаться в конце мая, так как они получили приказ вернуться в Берлин к этому времени. Но они также заявили, что в этом году опасность может и миновать.
Угу.
Причем, поскольку, опять же, в реальной истории в конце мая война не началась, то получается по духу этого донесения, что раз в конце мая не срослось, значит, в этом году вообще опасность, скорее всего, минует.
Я замечу, это один и тот же человек пишет.
Да.
Для всех экспертов.
30 мая. Берлин информировал ОТ, ну, как мы помним, это посол Германии в Токио, что немецкое выступление против СССР начнется во второй половине июня. ОТ на 95% уверен, что война начнется. Но, в принципе, здесь это уже очень близко к правде, то есть вторая половина июня, это, она так реально и состоялась. Через два дня, 1 июня, ожидание начала германо-советской войны около 15 июня базируется исключительно на информации, которую подполковник Шолл привез с собой из Берлина, откуда он выехал 6 мая в Бангкок. В Бангкоке он займет пост военного атташе. То есть, в принципе, здесь высказывается такой некоторый скептицизм по поводу этой информации, что только на одной источник такой. И идет некоторый откат на неделю на раньше, то есть на 15 июня, когда-то начало войны. 17 июня. Германский курьер сказал военному атташе, что он убежден, что война против СССР задерживается, вероятно, до конца июня. Военный атташе не знает, будет война или нет. Ну и, наконец, 20 июня Зорге отправляет последнее такое предвоенное свое сообщение. Германский посол в Токио сказал мне, что война между Германией и СССР неизбежна.
Ну, я бы заметил, так сказать, немножко перебивая. Вот человек сидит, разведывает разведывательную информацию. Вот к нему поступает информация, он ее фиксирует и передает. Обращаю самое пристальное внимание, насколько одно послание отличается от другого. Ну, в его задачи не входит анализ там и прочее. Он собирает то, что говорят вокруг, и передает то, что сказали. Ну, абсолютно нормально. И что? Вот дальше скажу, что вот это один такой сообщает. Он был не одинок, были и другие разведчики. Вот идет вал информации о том, ключевое, что война будет. Немцы, как я понимаю, они уже там ближе к концу просто пытались затуманить дату, когда нападут. То есть всем очевидно, что нападут, но то днем раньше, неделей позже, еще чего-то. Ну, и кто там чего не знал про эту войну.
Ну, здесь, опять же, что мы видим, что, во-первых, действительно, Зорге, он тут действует по принципу, что, как говорится, что вижу, то о том и пою. То есть он просто ретранслирует ту информацию, которая к нему поступает. Но дело в том, что действительно, во-первых, информация, ну, скажем так, не с самых верхов Третьего Рейха. То есть он фактически пересказывает те кулуарные разговоры, которые ведут дипломаты там в Токио. Второй момент – то, что фактически ведь как раз именно в это время у немцев был принят специальный план по дезинформации, в том числе и по дипломатической линии. То есть все вот эти вещи, они взяты не просто так, то есть фактически у немцев была программа по дезинформации, и, в общем-то, в том числе и по этому каналу эта деза к нам поступала. Но это значит, что когда мы смотрим все эти донесения, нужно их, опять-таки, оценивать в комплексе, причем, значит, именно с точки зрения вот наших первых лиц, то есть руководитель государства или руководитель разведки, которым поступает такой вот поток информации, из которого они должны делать те или иные выводы. А вот делать однозначный вывод, что вот там, скажем так, про конец июня это было правильное донесение, а вот там про май это неправильное, ну, это мы сейчас можем делать. А тогда это было далеко не очевидно. Причем, значит, что интересно, что вот еще в советское время у нас в литературе очень часто Зорге приписывалось такое разведдонесение, что якобы 15 июня он сообщил о том, что нападение начнется 22 июня на широком фронте. И это как раз именно получалось таки очень, очень красиво, что, дескать, таким образом вот он сообщил, значит, точнейшие сведения.
А до этого были тоже точнейшие сведения.
А до этого об этом не писали у нас. А тут получалось, значит, что вот он как бы такое точнейшее как бы сведения сообщил, а Сталин на это не реагировал. Но дело в том, что, в принципе, мне еще в 90-е годы, во второй половине 90-х годов, говорили о том, что вообще вот это донесение фальшивка, и даже, в общем-то, называли фамилию, скажем так, человека, который ее сфабриковал. А уже в июне 2001 года в редакции «Красной звезды» был круглый стол, посвященный 60-летию начала Великой Отечественной войны. И там просто сотрудник пресс-бюро службы внешней разведки полковник Карпов заявил дословно следующее. Благодаря утечке информации распространялись слухи, доходили до руководства в виде донесений о том, что Германия нападет на Советский Союз 15 апреля, 1, 15, 20 мая, 15 июня. Эти дни наступали, а война не начиналась. Ведь Рихард Зорге называл несколько сроков, которые не подтвердились. Дальше корреспондент спрашивает, разве так? Еще в 60-е годы опубликованная телеграмма Рамзая, Рамзай – это псевдоним Зорге, по которому он подписывался, с предупреждением. Война начнется 22 июня. После этого и говорилось. Зорге точно назвал дату. Карпов. К сожалению, это фальшивка, появившаяся в хрущевские времена. Разведка не назвала точной даты, не сказали однозначно, что война начнется 22 июня. Ну и действительно, такое именно однозначного как бы вывода о том, что война начнется 22 июня, не было. Если посмотреть, опять же, и другие потоки информации, которые к нам поступали. Но если посмотрим также на другие потоки разведывательной информации, то там тоже все, как говорится, неоднозначно. Например, такой другой обширный поток донесений шел по линии вот этой знаменитой организации «Красная капелла». Там у них было два таких наших довольно ценных агента. Это, во-первых, обер-лейтенант Харро Шульце-Бойзен, который служил в штабе авиации. И, да, и подписывался он псевдонимом «Старшина». И Арвид Харнак, который был чиновником и работал в Министерстве хозяйства. Он, соответственно, подписывался как корсиканец. Опять же, их донесения сейчас опубликованы, и мы можем их прочесть и оценить. Вот опять такие донесения от 9 марта 1941 года. Решен вопрос о военном выступлении против Советского Союза весной этого года с расчетом на то, что русские не смогут поджечь при отступлении еще зеленый хлеб, и немцы воспользуются этим урожаем. Цехлину, это журналист и профессор высшей политической школы в Берлине, от двух германских генералов-фельдмаршалов известно, что выступление намечено на 1 мая. Но, в принципе, выступление все-таки было на 15 мая, но здесь, правда, его еще не, принести не успели к тому времени. Но интересен сам факт, что вот это донесение поступило, потом 1 мая прошло, нападения не было. 24 марта. В Генеральном штабе авиации среди офицеров существует мнение, что военное выступление Германии против СССР приурочено на конец апреля или начало мая. Старшина при этом считает, что имеется лишь 50% шансов за то, что это выступление произойдет. Все это может оказаться вообще блефом. Ну, здесь называется даже более ранняя дата, то есть конец апреля, которая опять-таки не сбылась. 2 апреля. Референт Розенберга по СССР Лейбранд заявил Цехлину, что вопрос о вооруженном наступлении против СССР решен. Антисоветская кампания начнется 15 апреля. То есть, опять-таки, дата 15 апреля, причем еще даже более ранняя. И на этот раз уже совершенно четко неверный, потому что уже сроки кампании перетянуты даже не то, что на май, а на июнь. 24 апреля. Акция против СССР, кажется, отодвинута на задний план. Через 6 дней после этого, 30 апреля. Вопрос о выступлении Германии против Советского Союза решен окончательно, и начало его следует ожидать со дня на день. 9 мая. Вопрос о нападении на Советский Союз является решенным, выступление намечено на ближайшее время. В разговорах среди офицеров штаба часто называется дата 20 мая, когда-то начало войны. Другие полагают, что выступление намечено на июнь. 14 мая. Планы в отношении Советского Союза откладываются. В круге авторитетного офицерства считают, что одновременные операции против англичан и против СССР вряд ли возможны. 11 июня. Вопрос о нападении на Советский Союз окончательно решен. 16 июня. Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного наступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. То есть, опять же, мы видим, что такой поток информации, он весьма противоречив. Там называется ряд дат, которые прошли, и, соответственно, войны не было.
Ну, повторюсь, ни для кого не секрет, что война будет.
Вот. При этом, опять же, как я вот уже говорил, что там помимо дат еще важное значение вот имеют эти возможные там маячки, то есть или иные события, которые должны предшествовать началу войны. И здесь, опять же, к сожалению, в этих донесениях старшины и корсиканца по этому поводу идет такая довольно обширная диза. Например, донесение 14 апреля говорится следующее. Начало военных действий должно предшествовать ультиматум Советскому Союзу с предложением о присоединении к Пакту Трех. Угу. То есть к тому пакту, который был заключен в Берлине в сентябре 1940 года. 5 мая. От СССР будет потребовано Германии выступление против Англии на стороне держав Оси. В качестве гарантии, что СССР будет бороться на стороне Оси до решительного конца, Германия потребует от СССР оккупации немецкой армии Украины и, возможно, также Прибалтики. 9 мая. Вначале Германия предъявит Советскому Союзу ультиматум с требованием более широкого экспорта в Германию и отказа от коммунистической пропаганды. Предъявлению ультиматума будет предшествовать война нервов в целях деморализации Советского Союза. Говорится дальше. 9 июня. Донесение 9 июня. Германия предъявит СССР требование о предоставлении немцам хозяйственного руководства на Украине и об использовании советского военного флота против Англии. То есть, как мы видим, здесь таким достаточно, ну, практически постоянным рефреном идет именно то, что перед нападением будет ультиматум. Соответственно, пока ультиматум нет, значит, в ближайшие дни нападения не будет. Причем, опять же, что интересно, вот у нас обличители очень любят так вот высказывать критику по поводу того, что вот этот приказ Сталина, который пошел в войска накануне 22 июня, там было там не поддаваться на провокации. Угу. Хотя, на самом деле, там, в общем-то, звучало несколько по-другому. То есть, там действительно было о том, чтобы на провокации не поддаваться, но также говорилось о том, чтобы быть готовым дать отпор в случае вооруженного нападения. Но получается, что вот если наши разведчики там доносят, что нападение будет предшествовать война нервов, то есть как раз вот, очевидно, те же самые провокации, то получается, что вот наши разведчики, они молодцы, они вот добыли ценные данные насчет вот того, что вот будет война нервов. А Сталин, когда вот он такой приказ отдает, фактически в духе этого предупреждения, он дурак. Потому что он, значит, это оценил все неправильно. То есть какой-то такой вот двойной стандарт получается. Ну, помимо вот этих двух источников, то есть Зорге и Красной Капеллы, были и другие донесения. Например, наш военный атташе в Венгрии, полковник Ляхтеров, который подписывался псевдонимом Марс, он сообщал следующее. 1 марта 1941 года. Выступление немцев против СССР в данный момент считают все немыслимым до разгрома Англии. Военные атташе Америки, Турции и Югославии подчеркивают, что германская армия в Румынии предназначена в первую очередь против английского вторжения на Балканы и как контрмера, если выступит Турция или СССР. После разгрома Англии немцы выступят против СССР. То есть действует как раз в чистом виде эта самая диза о том, что пока разгрома Англии не будет, нас воевать не будут. 23 мая. Словацкий посол и военный атташе считают войну между Германией и СССР неизбежной. Нападение должно быть проведено исключительно мотомеханизированными и моторизованными частями в ближайшее время. Американский военный атташе в Румынии сказал словаку, что немцы выступят против СССР не позднее 15 июня. Во-первых, здесь такая достаточно бредовая идея о том, что нападение пойдет только вот механизированными и моторизованными частями. Угу. Ну, как мы помним, что на самом деле, в общем-то, у немцев, хотя у них, конечно, была армия механизирована, но тем не менее, все-таки большая часть еще по-прежнему двигалась на конной тяге.
Да.
Вот, поэтому это, в общем-то, очевидная диза. А также выдвигается и другая идея о том, что нападение будет не позднее 15 июня. Соответственно, если 15 июня оно не состоялось, то там уже можно расслабиться.
В следующем году, да?
Да. Если придерживаться духа этого донесения. Да. Собственно, потом мы как раз вот упоминали уже вот этого советско-подданного Бозера, которого так отрекламировал Хрущев. Ведь у него, в принципе, тоже были донесения и более поздние. И при этом там тоже были они очень интересными. Он, опять-таки, несколько раз называл всякие сроки начала войны. А последнее его донесение было получено 13 июня 1941 года. И, в принципе, там срок уже был более-менее правильный. То есть это звучало так. Немцы в период с 21 по 24 июня наметили внезапный удар против СССР. Удар будет направлен по аэродромам, железнодорожным узлам и промышленным центрам, а также по району Баку. Здесь опять мы видим такую как бы амальгаму. То есть, с одной стороны, тут действительно уже верные сведения о начале войны, то есть о дате начала войны.
Угу.
Но при этом сообщается такая, в общем-то, достаточно бредовая идея о том, что немцы собираются ударить по Баку. Возникает вопрос, а как они еще туда доберутся? Потому что, в общем-то, это фактически, когда вот наши будущие союзники, то есть Англия и Франция, там планировали удар по бакинским нефтепромыслам, они, понятно, что они там сидели рядом в Ираке, то есть это, для них это все досягаемо. А если там Турцию подключить, так еще веселее.
Uh-huh.
А немцам туда, до Баку, не добраться. Они, собственно, всю войну, в общем-то, добраться не могли, даже когда начали это наступление на Кавказ в 1942 году. И при этом, опять же, что интересно, что в этом донесении Бозера есть такая ценная рекомендация, что поскольку там, значит, немцы вот как раз на Баку нацелились, значит, надо самим уничтожить бакинские нефтяные прииски, так как в противном случае они достанутся немцам в нетронутом виде. Ну, впрочем, здесь надо отдать должное нашему военно-морскому атташе Воронцову. Он всякий раз, как бы переправляя дальше по команде вот эти донесения Бозера, делал приписку, что он считает их дезинформацией, ну, недостоверной информацией. Ну, впрочем, тут не все было так печально. Вот на фоне всего мной перечисленного, так неожиданно точными были донесения, которые шли у нас из Румынии от 3-го секретаря нашего полпредства в Бухаресте Еремина, который подписывался псевдонимом Ещенко. Так, 20 апреля 1941 года он сообщал следующее. Как предполагают, сроком для начала наступления на СССР называют время от 15 мая до начала июня 1941 года. Ну, здесь, правда, это не совсем точно, потому что уже как бы сдвинуто на более позднее. 5 мая. Один штабной офицер, расположенный в Румынии 8-го немецкого авиационного корпуса, который несколько дней назад приехал из Берлина, заявил, что раньше для начала немецких военных акций против СССР предусматривалась дата 15 мая. Но в связи с Югославией срок перенесен на середину июня. Этот офицер твердо убежден в предстоящем конфликте. Но в данном случае это почти 100% попадание получается. То есть именно он называет и более раннюю дату, запланированную по Барбароссе, и то, что это перенесено на середину июня. 28 мая. Военная акция Германии против СССР продолжает планомерно подготовляться и, как прежде, является в высшей степени актуальной. Военные приготовления идут как часовой механизм и делают вероятным начало войны еще в июне этого года. Является ли этот огромный механизм, который работает против СССР, только маневром или прелюдией к уже решенной войне, никто не знает, кроме Гитлера и его ближайшего окружения. Ведущие военные немецкие круги тем временем придерживаются мнения, что нужно, безусловно, считаться с немецко-русской войной в этом году. Если эта война не наступит, то это должно быть чудом, или Гитлер должен играть в какую-то совершенно утонченную игру. То есть вот в данном случае именно человек все-таки сообщает достаточно верную информацию, но он был далеко не единственным источником, и все это, в общем-то, поступало таким единым потоком. И, в принципе, если посмотреть даже вот на те даты нападения, гипотетического нападения Германии, которые назывались в перечисленных мной донесениях, то там получается следующий примерный график. Назывались даты 15 апреля, это донесение старшины Корсиканца, конец апреля, у них же 1 мая, начало мая, это все они. 14 мая, это Бозер через Воронцово. 20 мая, Старшина и Корсиканец. 25 мая, Бозер через Воронцово. Конец мая, Зорги. 2 июня, Бозер через Воронцово. 15 июня, это и Зоргера, и Ляхтеров, и Хлопов. И, в общем-то, на самом деле, у нас ведь большая часть разведдонесений, они еще не рассекречены. Поэтому, грубо говоря, это вершина айсберга, которая нам доступна. И здесь мы уже видим такую разноголосицу. А, в общем-то, если взять весь поток информации, то там, в общем-то, еще ситуация сложнее. Таким образом, что получается? Что, конечно, если рассуждать так, скажем так, формально, то действительно разведка предупреждала о том, что нападение будет. Но, с другой стороны, ведь тут же важны как раз детали. А детали, они, в общем-то, как бы оказывались такие достаточно сомнительные. Ну, грубо говоря, даже возьмем такой вот просто бытовой пример. Вот когда я сегодня, значит, шел в студию, я попал под дождь. Но наш гидрометеорологический сайт Гисметео, он этот дождь вчера еще не предсказывал. Правда, сегодня вот, днем он уже вывесил этот прогноз. То есть получается, опять же, значит, что с одной стороны, формально там действительно, да, он предупредил. Но предупредил уже в тот момент, когда уже было поздно реагировать. Потому что я уже не дома, и зонтик не взять.
Общем, да, да.
Вот. А в более ранних как бы, их прогнозах это вот дождь обозначен не был. Поэтому, в принципе, расценивая вот эти все донесения, этот поток информации, получается, что разведка докладывала все-таки не точно в основной своей массе. А опять-таки, к сожалению, что у нас как бы во многом нам помешало то, что у нас, собственно, в руководстве разведки не было достаточно квалифицированных аналитиков, которые могли бы обработать эту информацию и представить ее именно как бы в уже таком, значит, со своими оценками. Потому что, например, вот, скажем, тот же самый генерал Голиков, который возглавлял нашу военную разведку, он, в принципе, весной 1941 года составил такой довольно обширный доклад о возможных планах немцев по нападению на Советский Союз. Кстати, опять же, некоторые наши обличители, они говорят, что вот, дескать, там были совершенно точно названы вот эти направления главных ударов, то есть вот эти три направления, которые в Барбароссе были предопределены. Но опять же, вот Сталин это не реагировал. Но на самом деле там Голиков, он поступил, с одной стороны, как говорится, добросовестно, но с другой стороны, как бы нерешительно, потому что он фактически в своем докладе приводит 5 различных вариантов действий немцев. И при этом ни одному из них не отдает предпочтения. То есть, ну, фактически, как получается, что он описывает возможные прогнозы, но именно как бы решительный такой прогноз, значит, что будет именно так, он как бы не дает. Поэтому, значит, здесь обвинять Сталина, ну или того же самого Берию, да и того же Голикова, в том, что они вот имели там точную информацию, но реагировали неправильно, будет совершенно неверно. А здесь еще, кстати, есть один важный момент, который наши многие обличители забывают. Ведь дело в том, что вот у того, кто собирается нападать, у него есть такое очень большое преимущество. Кстати, такое же преимущество есть, например, и у преступника, который собирается там напасть на какого-то законопослушного гражданина, что здесь нападающий может выбрать как бы время и место совершения своей как бы преступной акции. И естественно, что при желании он может это дело, свои планы скорректировать, их перенести там на, скажем, другую дату. Собственно, здесь мы это и видели, что когда первоначально было назначено 15 мая, а потом в итоге переиграли на 22 июня. Но это, кстати, еще, что называется, неплохо. Потому что, например, если взять вот то наступление, которое немцы предприняли на Западном фронте 10 мая 1940 года, то оно вообще откладывалось 38 раз.
Неплохо.
То есть, в принципе, Гитлер его планировал, но его регулярно откладывали. И в итоге, ну, все равно, как говорится, хорошо получилось. А с другой стороны, например, вот тот же самый план по высадке на Британских островах, то есть это «Морской лев», он вообще не был реализован. Так же, как, скажем, и план захвата Гибралтара. Таким образом, получается, что действительно, хотя даже когда уже план «Барбаросса» был подписан Гитлером, то, в принципе, возможность переиграть у него оставалась. И, собственно, уже только в последние буквально дни, когда вот у нас уже, собственно, пошли даже перебежчики через границу, тогда уже действительно немцам было отыгрывать назад поздно. Но здесь надо понимать, что, опять же, у нас все-таки государство – это, как говорится, не автомобиль, который там можно развернуть на месте.
Да.
Это достаточно инертный механизм. И, кстати говоря, механизм управления армией тоже. И поэтому, собственно, когда у нас действительно пошли приказы о приведении в боевую готовность, оказалось, что они просто идут с запозданием. Но это, как говорится, еще не все. Дело в том, что вот помимо того, чтобы сообщить там, дату нападения или условия, при которых будет нападение, в принципе, было бы неплохо, чтобы разведка также сообщила и более-менее достоверные данные о том, а какими силами собирается нападать противник, то есть какова численность его армии, сколько там дивизий, сколько танков, сколько самолетов, какой наряд сил при этом будет выделен именно против нашей страны. Потому что тут надо не забывать, что Гитлер продолжает воевать против Англии, причем сразу на нескольких театрах военных действий. И также, в общем-то, неплохо было бы узнать направление главных ударов. И здесь вот опять же, вопреки нашим обличителям, оказывается, что наша разведка, она сообщала такую информацию, ну, мягко говоря, довольно неоднозначную. Но это, наверное, я уже в следующий раз расскажу.
А почему неоднозначно? Не было надлежащей квалификации, еще не натренировались как следует разведывать?
Думаю, что в данном случае немцы нас просто переиграли. Потому что вот просто надо понимать, что у немцев была разработана такая обширная программа по дезинформации советской разведки. Кстати говоря, об этом у нас есть документальные свидетельства. И поэтому, в общем-то, понятно, что в эти игры, как говорится, играют двое. То есть противник пытается всучить дезу, а мы должны попытаться установить истину.
Ну, я думаю, что если бы у нас в руководстве стояли вот такие мудрецы, которых вы упомянули ранее, все было бы гораздо хуже, чем с бестолковым Сталином.
Ну, естественно.
Ибо, несмотря на то, что дослужился до доктора исторических наук, по-моему, просто не понимает вообще, о чем речь и как это работает.
Ну, здесь, опять же, еще надо понимать, что вот представление о разведке как о нечто вот, таком мистическом всемогущем оружии, которое там обязательно сообщает непременно точные данные, оно очень сильно преувеличено. Ведь если посмотреть вот на те же самые события Второй мировой войны, ну, можно сказать, что ни одна из разведок ведущих держав, как говорится, не зажгла. То есть немцы, они тоже не смогли правильно оценить наш военный потенциал. То есть они думали, что у нас 200 дивизий, у нас их было 360. Опять же, американцы прошляпили Перл-Харбор. Хотя у нас, конечно, есть такая конспирологическая версия, что там Рузвельт специально допустил это нападение, чтобы там вовлечь Штаты в войну. Но это все, как говорится, конспирология. А факт мы имеем то, что действительно американский флот был разгромлен таким неожиданным ударом.
Как говорил в кино один известный персонаж, следует помнить о предсказуемости тупизны. Не надо искать злодейские замыслы там, где все объясняется глупостью. Там, здесь не доглядели, там не доглядели. Это что же такое? Ясно. Ну, тогда ждем следующего раза. Спасибо, Игорь Васильевич. Очень интересно и познавательно. Надеюсь, многим станет понятнее, что такое разведка, как она работает, как это оценивается, почему работает именно так и почему оценивается вот так. А на сегодня все. До новых встреч.